Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве проходит российско-германский саммит. В Чечне в перестрелке погиб один и ранены трое милиционеров. В Афганистане жертвами теракта стали не менее 20 человек. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На переговорах, среди прочего, обсуждались перспективы строительства североевропейского газопровода, что стало особенно актуально после недавнего газового конфликта России с Украиной. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин сказал:
«Все предыдущие годы мы находились в условиях нестабильности, потому что вопросы транспортировки энергоносителей российских в Европу всегда зависели в рамках одного договора, а мы подписывали один договор только и по транзиту, и по поставкам в Украину, зависели от наших договоренностей с Украиной по поставкам в саму Украину», —
говорил президент России. Ангела Меркель добавила:
«Газопровод в Балтийском море действительно является вкладом в энергетическую безопасность Европы. Следует с полной ясностью сказать странам Балтии и Польши, что этот проект не направлен против кого бы то ни было», —
говорила канцлер ФРГ. В Курчалоевском районе Чечни в перестрелке с неизвестными погиб один и ранены трое чеченских милиционеров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На западной окраине населенного пункта Бачи-Юз произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полка специального назначения имени Ахмата Кадырова ТМВД Республики. В результате инцидента различной степени тяжести ранения получили четверо чеченских милиционеров, один из которых скончался. Потери нападавших, скрывшихся в неизвестном направлении, не установлены. Тяжелые осколочные ранения при подрыве самодельного взрывного устройства, заложенного на автотрассе «Ледяной Кировью», получили в понедельник двое военнослужащих контрактной службы. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Во Владивостоке в результате сильного пожара в восьмиэтажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 9 человек. 18 госпитализированы, 5 из них в тяжелом состоянии. Из-за нарушения правил пожарной безопасности аварийные выходы оказались заблокированы. Люди зачастую выпрыгивали из окон. Огонь, судя по всему, вспыхнул на 6-м этаже в офисе Сбербанка. В Лондоне представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности на предмет введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. В Афганистане в городе Спинбалдак у пакистанской границы в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, еще столько же получили ранения. По сообщению Associated Press со ссылкой на местные власти, смертник на мопеде врезался в толпу зрителей, которая наблюдала за борцовским поединком. Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан». В Ростове-на-Дону официально предъявлено обвинение Вадиму Домницкому, задержанному при попытке нападения на прихожан синагоги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Уголовное дело в отношении Вадима Домницкого было возбуждено после его задержания около Ростовской синагоги в минувшую пятницу. Домницкий пытался ворваться в еврейский храм с самодельным холодным оружием, выкрикивая антисемитские лозунги. Он был задержан охранниками синагоги, а прибывшим милиционерам оказал сопротивление. Суд Кировского района Ростова-на-Дону по ходатайству Ростовской прокуратуры принял решение, по которому 19-летний Вадим Домницкий был взят под стражу до рассмотрения дела в суде. Домницкому предъявлены обвинения в хулиганстве и угрозе убийством. Не исключено, однако, что в ходе расследования эти обвинения будут дополнены, и в частности, разжиганием межнациональной розни. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для «Радио Свобода».
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. Документ внесен в конце недели депутатом от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрием Карамзиным. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Ханурова. На днях депутаты отказались пересмотреть это решение по просьбе президента Виктора Ющенко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке к северу от Багдада разбился американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна. Американские военные заявили, что расследуют причины катастрофы. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев заявило, что вертолет был сбит ракетой с земли. Ответственность за ракетный удар взяли на себя сразу три группировки иракских повстанцев. Продовольственная организация ООН призывает соседние с Турцией страны принять самые жесткие меры, чтобы не допустить распространения вируса птичьего гриппа. На конференции в Риме представитель ведомства заявил:
«Эта болезнь касается всех государств. Для нее не существует границ, и не стоит надеяться, что вирус, обнаруженный на востоке Турции, который граничит с Ираном, Арменией и Грузией, уже не пересек их границы. Поэтому мы должны действовать и за пределами Турции».
Среди стран, которые входят в зону риска, он также назвал Украину, Болгарию и Ирак. В Турции на данный момент птичий грипп официально подтвержден у 19 человек. Трое умерли. Всемирный банк намерен собрать не менее $1,2 млрд на борьбу с птичьим гриппом. С этим заявлением выступил вице-президент банка Джим Адамс в преддверии открывающейся в Пекине международной конференции по проблеме противостояния опасному вирусу. Центр избирком Ирака сообщал о нарушениях в ходе парламентских выборов в декабре прошлого года. Недействительными из-за мошенничества признаны бюллетени в 227 избирательных урнах.
Сообщение для наших слушателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 17 января с 9 до 14 часов будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас в это время в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем об уникальных ледяных скульптурах, святочном фестивале в Москве, закрытии выставки «Россия» в музее Гугенхайма, спорах о бестселлере Джеймса Фрея, российских книжных новинках. Вы услышите интервью с французской писательницей Калет Филус и эссе Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве на Пушкинской площади и на Трафальгарской площади в Лондоне состоялось открытие ледяных композиций, точных копий башни Биг Бен в российской столице и храма Василия Блаженного в Лондоне. Об уникальных скульптурах рассказывает Лиля Пальвелева.
И Биг Бен, и храм сделаны руками российских мастеров из ассоциации скульпторов по снежным, ледовым и песчаным композициям. В Англии с ее теплой зимой, говорит заместитель директора ассоциации Олег Чернышов, срок жизни ледяного сооружения вряд ли будет долгим, а вот в Москве все-таки похолоднее, во всяком случае, пока.
Все зависит от погодных условий. Мы будем надеяться, что дождя все-таки в январе месяце, в феврале сильного не будет.
Еще многое зависит от поведения горожан.
Конечно, большинство из наших людей все-таки хотят просто потрогать, прилепить монетки, как всегда. Некоторые пытаются что-то отломать, посмотрев, есть ли у них силы отломать кусочек льда. Тут за границей, конечно, меньше скульптуры страдают от обычных зрителей, чем у нас.
Сооружение изо льда, читайте «Ледяной дворец» Ложечникова, наряду с фейерверками и прочими маскарадными затеями, были любимыми зимними утехами XVIII века. Лет 10-15 назад они вновь вошли в моду во всех странах с достаточно холодными зимами. Как и песчаные скульптуры, ледяные недолговечны, а делают их так, как будто бы на века. Специальные эксперты на специальных фестивалях оценивают и выразительность, и мастерство исполнения. Бывает ли авторам жаль свои произведения, когда те тают или рассыпаются? Вот ответ Олега Чернышова.
В какой-то степени жалко, но поймите меня правильно, все-таки это наш хлеб, это наш бизнес. Поэтому, конечно, всегда жалко, что что-то уходит, созданное твоими руками. Но будем создавать заново новые композиции.
Лед для Василия Блаженного намораживали в холодильных установках. Для Биг Бена использовали природный с грибного канала в Крылатском. Как ни бронят экологию мегаполиса, но оказался он отличного качества, совершенно прозрачным с голубоватым отливом. А чем, кроме размера, разумеется, отличается ледяная копия от оригинала?
Конечно, мы не можем повторить все в точности, весь тот стиль Биг Бена. Все-таки лед достаточно хрупкий материал, ну и потом часы все-таки не ходят.
С наступлением темноты ледяные скульптуры становятся похожими на хрустальные. В них вмонтированы лампы. Идущий изнутри свет делает контуры четкими и подчеркивает все грани.
О ледяных скульптурах рассказывала Лилия Пальвелева. Святки на Руси издревле были любимым праздником. Считалось, что 12 дней, начиная с Рождества и до Крещения, по земле гуляют духи, у которых можно спросить про будущее. Поэтому святки всегда сопровождались гаданиями, пением и плясками. На Московском музыкальном фестивале Сергея Старостина «Январские святочки» побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Казалось бы, что новогодние праздники уже должны были завершиться, но на Руси всегда весело проходили святки, и сейчас от древних традиций народ отступать не хочет. Свободных мест в зале культурного центра «Дом» на фестивале «Январские святочки» не было ни в один вечер. Между прочим, у каждого вечера было свое название – «Елка-палка», «Ели-пили» и «Палка о двух концах». Сергей Старостин выступил дуэтом с контрабасистом Владимиром Волковым.
А при буре-буре с озимя стояла, возродой, с озимя стояла, ехали бояре, возродой, ехали бояре, с озимку срубали, возродой, с озимку срубали, но стачки пиляли, возродой, но стачки пиляли, мастушки мастели, возродой, мастушки мастели, сукном устилали, возродой, сукном устилали, гвоздями убивали.
По поверьям, с началом святок с того света возвращаются души умерших, начинаются потехи нечистой силы ведьм. До принятия христианства святки были торжеством Святовита, верховного бога неба. По другим источникам это слово происходит от старославянского «святки» — души предков. Святочные обряды в древности представляли собой заклинания на весь год и гадания о будущем. Отличительной чертой святок были магические обряды и приметы. Погадать, поводить хороводы и представить себе, как святки проходили в Древней Руси, тоже можно было на фестивале «Январские святочки». Многие нарядились в русские рубахи и сарафаны, загадывали друг другу загадки, разыгрывали представления и сказывали сказки. Сам Сергей Старостин в гадания верит.
В гадания я верю, что кому выпадет, это уже судьба, это, собственно, народная магия.
Сергей Старостин рассказал, что фестиваль возник спонтанно. Некоторые песни писались специально для январских святочек.
Ай, баю, 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 баюньки, баю. Баю, баю, баюньки, спи, мой мальчик маленький, ай да баю, 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 я тебе песенку спою. Да про жизнь и про свою. Баю, баю, баюньки, спи, мой мальчик маленький.
Святки в Древней Руси считались периодом, когда жизнь переворачивается, когда можно делать все, что запрещается в любое другое время. Но в 1649 году Алексей Михайлович издал указ, в котором запрещал под страхом ужасных наказаний заниматься гаданием. Однако искоренить языческие традиции так и не удалось. Как проводить святки и в какие гадания верить, решать вам.
О фестивале «Январские святочки» рассказывала Анна Колчина. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В минувшую среду в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма закрылась масштабная ретроспективная выставка русского искусства «Россия». Продолжавшаяся 4 месяца выставка, где было представлено все, от икон до работ современных российских художников, задумывалась как введение в русское искусство, неизвестное американским зрителям. Судя по рекордной посещаемости 402 тысячи посетителей, эта задача была выполнена. Можно ли ожидать, что отныне русскому искусству в Америке обеспечены интерес и уважение? На этот вопрос корреспондента «Свободы» Юрия Жигалкина отвечает живущий в Соединенных Штатах художник Григорий Перкель.
К русскому искусству могут относиться как к любому искусству в Америке с уважением только тогда, когда они будут знать, что какая-то картина русского искусства, например, Брюлова, Александра Иванова или Шишкина, была продана за 40 миллионов долларов, как картина Ван Гога. Но для этого, так сказать, и Брюлов, и Шишкин, Александр Иванов должны были иметь такую трагическую судьбу, как Ван Гог. Например, если вы хотите, чтобы русское искусство, какое-то, так сказать, выскочил какой-то бум сразу такой здесь на русское искусство, то я думаю, что одна из наиболее драматических судеб вообще в русском искусстве была у Врубеля. Вот если русские сделают, например, какой-то драматический фильм интересный о Врубеле, так как был сделан фильм, например, о Ван Гоге здесь, в Америке, то тогда бы это вызвало интерес к Врубелю и, возможно, ко всему русскому искусству уже после этого.
Григорий, тем не менее, выставку сопровождали статьи о рекордном росте цен на картины русских художников на аукционах и даже история о появлении большого числа подделок картин знаменитых русских мастеров. То есть, все-таки увлечение растет?
На Западе нет роста интереса к русскому искусству, когда мы говорим о коллекционерах. Я не знаю никого, кто бы на Западе покупал бы русское искусство 19 века. Из русского искусства, возможно, какие-то отдельные единицы здесь, в Америке, покупают современных художников. Кабакова, Комара Меламида и Рабина, например. То есть какие-то люди, которые интересуются как бы современным, то, что делается сейчас как бы в России. И то это какое-то диссидентское искусство, а не те именно люди, которые работают непосредственно вот прямо сейчас. Тотального такого же интереса к русскому искусству его нет. То есть к этому относятся на выставке в Гуггенхайме так, как относились бы к искусству каких-то людей с Марса, допустим, или Северного полюса.
Некоторые западные эксперты высказывают изумление гигантским ростом цен на классическое русское искусство из-за интереса новых русских, говоря, что это явление нездоровое.
Во-первых, они ничего не понимают в западном искусстве. В основном это люди, в общем-то, где-то безграмотные. И я не знаю, чтобы кто-то здесь из них купил на аукционе какое-то западное искусство по сравнению с Морозовым, Мамонтовым и прочими русскими, которые покупали Пикассо, когда его никто не знал. Никто из этих новоришей не способен на это. А это в основном своем мещане. И поэтому они покупают то, что нравилось купцам в то время. И Айвазовский, и Шишкин, и Яйца Фаберже, и прочее, и прочее. Я думаю, что, так сказать, это своего рода патриотизм в кавычках такой.
Художник Григорий Перкель о выставке «Россия», прошедшей в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Продолжит программу обзор российских книжных новинок. Роман Дарьи Донцовой «Небо в рублях», исследование Александра Никонова «Конец феминизма», книга Алексея Ремезова «Огонь вещей» в обзоре Михаила Берга.
Среди книг, наиболее популярных в конце прошлого и начале нынешнего года, новый роман Дарьи Донцовой, выпущенный московским издательством «Эксмо», «Небо в рублях», о похождениях детектива в юбке Даши Васильевой, которая на этот раз отправилась за автографом известной писательницы Милады Смоляковой и обнаружила, что модная детективщица пропала, после чего, естественно, начинает распутывать непростое дело. Дело является непростым, потому что попутно Дарья Донцова строит свою, конечно, ироничную, но интерпретацию современной жизни. И не случайно начинает с полемики не с кем-нибудь, а с Анной Карениной Льва Толстого, который, как известно, считал, что у всех счастливых и несчастливых семей есть нечто общее. Для Дарьи Донцовой брак может быть несчастливым, а вот развод – никогда.
Меня всегда удивляло, но почему люди, сбросив с себя тяжелые, тяготящие их путы супружества, не отмечают широко это радостное событие? И вообще, вот где непаханное поле деятельности для предприимчивого бизнесмена. Агентства по расторжению браков в нашей стране нет. Сумей я организовать подобную контору, для начала наняла бы штат разнообразных сотрудников, от адвокатов до психологов. И с бывшим любимым общение сведено к минимуму, и имущественные споры не заставят вас нервничать. Через энное количество времени бывшую пару просто позовут в красиво обставленную комнату, где в самой наиторжественной обстановке под звуки прекрасной музыки вручат необходимые документы. Шампанское, цветы, конфеты, поздравления. В некоем роде день разрыва отношений счастливее, чем момент заключения брака. Вы побывали в заключении, а теперь вновь обретаете свободу. Впредь станете умней. Поймете, что семейная жизнь мало чем отличается от каторги, ну разве что в первый месяц.
Эту тему тоже весьма своеобразно развивает и один из лидеров продаж по разряду нон-фикшн, книга Александра Никонова «Конец феминизма» или «Чем женщина отличается от человека», выпущенная московским же издательством «НЦНАС». Уже лихое название говорит о том, что автор предлагает читателю отнюдь не академический труд, скорее сатирический, где заявленной проблеме взаимоотношения полов отведено не так-то и много места, так как для автора проблема феминизма – это прежде всего проблема демократии и даже точнее американского образа жизни с его политкорректностью, якобы кризисом образования, цензурой и прочими ужасами, о которых автор рассказывает с иронией и патриотическим превосходством. И между делом рассказывает также о том, как лесбиянка-феминистка Валерий Саланс убила двух мужчин, на третьем пистолет дала осечку, а затем написала книгу, которую Александр Никонов сравнивает с «Майн кампф» Гитлера, мол, и общего между ними больше, чем различий, а именно блок на пути достижения естественного удовольствия. Вот, оказывается, как все просто. Надо быть естественным, а все остальное приложится, и не будет ни нацизма, ни феминизма. Не знаю, поверит ли читатель Александру Никонову, я не поверил. В петербургском издательстве Ивана Лимбаха вышла книга Алексея Ремезова «Огонь вещей». Даже те, кто привык к роскошным работам этого издательства, книга Ремезова может изумить. Она издана так, что, не сомневаюсь, сам Ремезов был бы в восторге. О том, как была подготовлена книга, я побеседовал с редактором издательства Сергеем Князевым.
Книга вышла 51 год назад, в 54 году, в Париже, и сотрудник Пушкинского дома Елена Абанина подготовила отлично прокомментированное издание этого произведения Ремезова, в котором тот рассуждает о природе снов, о метафизике снов на примере произведения русской литературы.
Но у меня вот какой вопрос. Да, книга превосходна, ее оформление уникально, но способен ли сегодня широкий читатель оценить, даже просто прочесть Ремезова? Или же вы обращаетесь к весьма локальной, ограниченной аудитории читателей?
Ну, я думаю, что да, потому что, во-первых, мы сейчас наблюдаем совершенно счастливое время, и я думаю, что публика с запросами начинает обладать необходимым финансовым достатком, а публика с финансовым достатком стремительно умнеет. И публика, которая раньше предпочитала в основном pulp fiction, сейчас переключается на более серьезную литературу. Мы видим, как растут произведения более-менее серьезных писателей. И издание классиков в этом смысле тоже может представляться очень интересным. Потому что классика отличается, как известно, от беллетристики или от pulp fiction тем, что каждое поколение в ней находит что-то новое. Что может найти сегодняшний читатель, сегодняшнее поколение в Ремезове? Мне трудно сказать. Я небольшой его поклонник, я не очень люблю орнаментальную прозу. Но вместе с тем, сама попытка Ремезова выйти за пределы обыденного, попытка объяснить неизвестное, попытка выяснить тайные знаки явной судьбы, она всегда будет востребована. И это делает Алексея Михайловича Ремезова классиком русской литературы, классиком мировой литературы.
Да, Алексей Ремезов, конечно, классик. Но это, кстати говоря, совсем не означает, что он видел принципиально иной мир, нежели его видят Дарья Донцова или Александр Никонов. Разной была и есть задача. В одном случае упростить, почти до карикатуры, в другом усложнить, вплоть до искусно построенного ребуса. Ну а дальше символический выбор читателя. Что он, собственно говоря, желает? Ощутить себя в меньшинстве или в большинстве? Который, конечно, отличается, но меньшинство при этом никак не лучше большинства. Хотя и большинство, конечно, не умнее. Но за счет этого выбора и существует книжный рынок с его разноречием и разнообразием.
Обзор российских книжных новинок подготовил Михаил Берг. А в американском книгоиздательском бизнесе произошел скандал. Автора бестселлера уличили во лжи. Однако автор настаивает на своем праве на преувеличение и неточности. Должна ли книга о реальных событиях и людях быть документально точной? Подробнее об этом Владимир Абаринов из Вашингтона.
Книга Джеймса Фрея «Миллион маленьких кусочков» вышла в свет еще в 2003 году, но оказалась в списке бестселлеров только прошлой осенью, когда на нее поставила свой ярлык ведущая ток-шоу «Опра Уинфри». Ее популярность настолько велика, что она, как легендарный фригийский царь Мидас, обращает в золото все, к чему прикасается. О наклейке «Книжный клуб Опры» мечтает любой автор. Джеймс Фрей оказался одним из счастливчиков. После участия Фрея в шоу «Опры» его книга разошлась тиражом в 3,5 миллиона экземпляров и вот уже 15 недель держится в главном книжном рейтинге Америки в списке газеты «Нью-Йорк Таймс». Кинокомпания Warner Brothers купила права на ее экранизацию. Сочинение Фрея – это воспоминание бывшей жертвы пагубной страсти к наркотикам. Однако журналисты, захотевшие пройти по стопам ее автора, столкнулись с тем, что некоторые события в книге описаны, мягко говоря, неточно. Возмущенные читатели стали сдавать книгу обратно в магазины. В среду Джеймса Фрея пригласил на свое ток-шоу Ларри Кинг. Посреди их разговора в студию позвонила Опра Уинфри и взяла Фрея под свою защиту. Мы, разумеется, поддерживаем книгу, потому что мы считаем, что она изменила жизнь сотен тысяч людей. Это и есть правда. Я читаю и рекомендую книгу, исходя из моего понимания ее смысла. Я, как любой другой читатель, выбираю книги, которые мне нравятся. Да, некоторые из рассказанных в книге Джеймса фактов поставлены под сомнение. На то мы и свободное общество, чтобы сомневаться. Но эти вопросы не уничтожают истинный смысл книги. Смысл, который отзывается в сердцах миллионов. Для меня совершенно не имеют значения детали, о которых сейчас говорят. Важно другое. Как человек, который стал наркоманом в 10 лет, все-таки выкарабкался и стал тем, кто он сейчас. И написал книгу, чтобы научить людей, как спасти самого себя. Вот что важно в этой книге. После такого монолога за судьбу Джеймса Фрея можно не опасаться. Тем не менее, вопрос, возникший благодаря этой истории, остается. Имеет ли право автор мемуаров не на ошибки памяти, а на сознательное искажение правды? Если жанр книги обозначен как нон-фикшн, позволительно ли автору выдавать беллетристику за документ? По мнению Опры Уинфри, Джеймс Фрей создал новый жанр. Но вот подробность, которая многое объясняет. Веб-сайт, разоблачивший Фрея, называется Smoking Gun и частично принадлежит компании Time Warner. CNN, где работает Ларри Кинг, тоже собственность Time Warner, так же как и кинокомпания Warner Brothers, купившая права на фильм по книге. Так что вся эта история вокруг книги, возможно, просто рекламный трюк с целью подогреть к ней затухающий интерес.
О книге Джеймса Фрея «Миллион маленьких кусочков» рассказывал Владимир Абаринов. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» интервью с французской писательницей Колет Филус и эссе Бориса Парамонова «Аптекарь Аме. Доктор Чехов». После рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. На переговорах обсуждались вопросы экономического и международного сотрудничества, ситуация в Чечне и соблюдение прав человека в России. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек, 18 пострадавших госпитализированы. В Афганистане в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, еще столько же были ранены. Смертник врезался на мопеде в толпу в городе Спинбалдак у границы с Пакистаном. В Лондоне представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. Прокуратура Ростова-на-Дону официально предъявила обвинение по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство» Вадиму Домницкому, задержанному в пятницу за нападение на ростовскую синагогу. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена ежегодная Сахаровская премия «Свободы». В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. В Азербайджане госпитализирован еще один участник голодовки активистов молодежного движения. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Олмерта. Он же до парламентских выборов, запланированных на конец марта, будет исполнять обязанности главы правительства вместо Ариэля Шарона. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна.
Свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – французская писательница Колет Филуз. Ее представляет переводчик Татьяна Кондратович.
Колет Филуз выпустила уже более 10 книг, на каждой из которых лежит отпечаток ее прошлой жизни и, прежде всего, детства и ранней юности, проведенных в Тунисе, где она родилась. Ее последний роман «Сегодня», вышедший в издательстве «Галимар», в этом году был удостоен премии «Маргарит Дюрас» и вошел в шорт-лист премии «Фемина». Сегодня Колет Филуз живет в Париже и уже много лет ведет на радио «Франс Культюр» передачу «Дневники кочевника», в которой регулярно анализируют наиболее значимые события европейской культуры. В том, что в названии передачи «Дневники кочевника» нет особого преувеличения, я неоднократно имела возможность убедиться на собственном опыте. Колет не так просто застать дома, поскольку она постоянно готовит репортажи то из Англии, то из Голландии, то из Италии. Однако на сей раз мне повезло. Колет, насколько я знаю, ваш первый роман стоит несколько особняком в вашем творчестве и вообще, можно сказать, сыграл роковую роль в вашей жизни.
Действительно, я начала писать, когда мне было около 20 лет, но никогда не писала ничего, что можно было бы назвать художественной литературой в прямом смысле слова. Скорее, это были мои размышления о литературе и современной культуре. То есть я просто вела своего рода интеллектуальный дневник, куда записывала свои мысли. Но после того, как у меня родилась первая дочка, у меня внезапно появилось желание написать именно роман, причем основанный на чистом вымысле. Действие моего романа должно было происходить в Риме, ибо этот город казался мне идеальным местом для того, чтобы там происходили какие-нибудь значительные события. Главную героиню я назвала Фортуна, поскольку именно так звали покровительницу Рима, и одновременно это слово означает «случай», «удачу», «судьбу». Я представила себе залитый солнцем жаркий город и как бы поставила себя на место этой современной гетеры, которая гуляет по улицам города, встречается с разными мужчинами, а те рассказывают ей о своей жизни. Все это описано в такой неясной и одновременно откровенной манере, как будто из клубов табачного дыма внезапно проступают четкие очертания лиц. Мне такая структура повествования представлялась просто идеальной, поскольку я всегда считала, что литература должна быть абсолютно откровенной и нужно описывать все свои чувства и переживания, не скрывая никаких нюансов.
Однако эта откровенность имела для вас печальные последствия.
Да, когда роман был опубликован, мой отец очень этим гордился. Книгу он не читал, но сам факт того, что я стала писательницей, очень ему льстил. Однако я очень боялась, что роман его шокирует, так как он, хотя и был достаточно образованным и культурным человеком, но все же никогда не принадлежал к литературным кругам. К тому же повествование в нем велось от первого лица, потому что в то время я и представить себе не могла, что можно писать как-то иначе. Я знала, что он очень трепетно относится к вопросам нравственности. В частности, он никогда не поощрял мои встречи с юношами и всегда контролировал каждый мой шаг. Поэтому мне совсем не хотелось хоть как-то его травмировать. Однако он сразу же стал спрашивать меня: «Ну, где же твоя книга? Почему ты не хочешь мне ее подарить?» В конце концов, я пообещала ему принести свой роман, когда в следующий раз к нему приду, хотя и твердо знала, что не собираюсь давать ему эту книгу. К тому же я была уверена, что сам он вряд ли пойдет в книжный магазин, так как он был слишком занят и все время работал. Однако, буквально на следующий день я узнала, что он умер от сердечного приступа прямо за рулем своей машины. И я сразу же подумала, что это я виновата в его смерти, потому что накануне вечером мне позвонил мой брат и сообщил: «Ты знаешь, я сделал папе сюрприз, подарил ему твою книгу, которую специально купил в книжном магазине». Естественно, я стала возмущаться и упрекать его, зачем он это сделал, не посоветовавшись со мной, но было уже поздно. Когда я узнала, что рядом с ним на сиденье в машине лежала моя книга, то окончательно почувствовала себя виноватой в его смерти. И до сих пор я не могу себе этого простить, хотя на самом деле неизвестно, успел ли он хоть что-то прочитать. Врачи установили смерть от инфаркта, но кто может определить причину? После этого я долго не могла ничего писать и собиралась вообще порвать с литературой.
А почему в своих книгах вы так часто обращаетесь к детству, проведенному в Тунисе?
Я родилась в Тунисе в 50-м году, однако в 17 лет уехала во Францию, чтобы продолжить свое образование. Наша семья принадлежала к еврейской диаспоре Туниса, где большинство населения составляют арабы. Там было много еврейских семей, выходцев из Испании, Португалии, Италии, откуда в свое время и приехали мои родители. Однако я никогда не исповедовала иудаизм и вообще никаких религиозных верований. Я всегда считала себя представительницей самых разных культур. В нашей семье говорили по-итальянски и по-французски, а я с одинаковым интересом относилась и к арабской, и к европейской культуре. Для меня никогда не было никаких проблем с самоидентификацией. По сути, как и все в нашей семье, я всегда была гражданином мира. И для меня это было столь же естественно, как дыхание. Мне казалось, что так живут все. До тех пор, пока в 57-м году в Тунисе не начались все эти волнения. Помню, была весна, и я готовилась к экзаменам, а под нашим окном проходила большая демонстрация. А когда ты начинаешь писать, то перед тобой постоянно возникают давно забытые картины и образы, подобно тому, как маленькие кусочки разбитого зеркала внезапно своим блеском привлекают твое внимание. Так вот, я отчетливо помню, как я подошла тогда к окну, чтобы закрыть ставни, потому что мать тогда сказала мне: «Скорее закрой ставни, это очень опасно». И когда я на секунду выглянула в окно и случайно встретилась взглядом с мужчиной, арабом, который шел там внизу, в этой толпе, то он сделал рукой характерный жест, как будто собирался перерезать мне горло. Меня это очень испугало и удивило. Почему человек, которого я даже не знаю, хочет меня зарезать? Ведь это же один из моих соседей, и я не сделала ему ничего плохого. С тех пор меня часто преследует это воспоминание, и во многих своих книгах я пытаюсь понять, почему человек всегда готов видеть в тебе врага, другого, и каковы корни подобного отношения.
Однако название вашего последнего романа, за который вы получили премию Маргарит Дюрас, отсылает скорее к настоящему, а не к прошлому.
Да, я получила эту премию за роман «Сегодня». Я его так назвала, потому что на сей раз мне хотелось описать все в настоящем времени. Когда ты описываешь свои воспоминания, в этом всегда присутствует некоторая ностальгия, тоска по прошлому. А мне хотелось этого избежать. Вот почему я решила использовать исключительно настоящее время. При этом я описываю так не только собственный опыт. Например, я пишу о свадьбе своих родителей, так, как будто я сама тоже там была. и даже описываю некоторые события Торы, как если бы была их свидетельницей. Посредством письма я как бы пытаюсь их заново пережить и понять изнутри. Мне вообще нравится наблюдать и смотреть, причем наблюдать буквально за всем, что происходит вокруг. Ну а премия Маргарет Дюрас, конечно же, является для меня существенной поддержкой. Тем более, что мне кажется, что у нас с Маргарет Дюрас много общего. Я, как и она, родилась и выросла не во Франции. Однако французский язык стал для нас главным средством самовыражения. И потом эта тяга к контрастам, свойственная как ей, так и мне. Мне всегда нравилось описывать абсолютно непохожие пейзажи, соединять нищету и роскошь, самые возвышенные и самые низменные человеческие чувства.
А лично с Маргарет Дюрас вы были знакомы?
Да, я знала Маргарет Дюрас достаточно близко. Она расспрашивала меня о моей жизни и рассказывала мне о своем детстве, проведенном в Индокитае. Кроме того, мы часто говорили с ней о языке, о манере писателей выражать свои чувства через письмо, о разных способах самовыражения, о том, как можно наиболее точно донести до читателя свои самые тайные желания и мысли. Она много рассказывала мне о своих личных переживаниях, и я так любила эти наши встречи. Ее манера изъясняться была одновременно откровенной и скрытной. Казалось, что она рассказывает абсолютно все, но в то же время чувствовалось, что она многое скрывает. Я чувствовала в ней некоторый надлом, опять-таки выражавшийся прежде всего в ее языке. И я думаю, что это тоже было следствием детства, проведенного за границей, когда твой родной язык является чем-то инородным в другой среде, в которой ты оказалась волей судьбы. Когда мне вручали премию, именно об этом я и говорила в своей речи, и о сложных отношениях с матерью. Это тоже было у нас общим. У нее, как и у меня, были братья. Одного она очень любила, а второй постоянно ее изводил. То же самое я могу сказать и о себе. Странное совпадение, но именно так. Кроме того, она была для меня как мать, поскольку была почти одного возраста с моей матерью. В общем, у нас установились чрезвычайно близкие, доверительные отношения. В последние годы ее жизни мне поручили подготовить телевизионную передачу о ней, поэтому я приходила к ней почти каждый день. И однажды, когда я в очередной раз к ней зашла, у меня на шее был повязан такой небольшой платочек, красный с синим. И она мне вдруг сказала: «Ты знаешь, в молодости я была точно такой же, как ты. Даже внешне мы с тобой похожи. И у меня был именно такой платочек, который мне очень нравился». На следующий же день я пошла в магазин, купила ей такой платочек и подарила. Она была ужасно рада и носила его, практически не снимая. А мне очень приятно было видеть ее с моим платочком на шее. На всех своих последних фотографиях она в этом платочке. И для меня это как такой скрытый знак нашей дружбы, который спрятан в этом кусочке ткани.
Калет, ваше обращение к настоящему, я имею в виду роман «Сегодня», оказалось достаточно успешным. А каковы ваши планы на ближайшее будущее?
Сейчас я работаю над биографией Камю, которая выйдет в коллекции «Фолио» у Галимара. Меня очень интересует судьба этого писателя, который тоже родился в Северной Африке, как и я. И кроме того, я начала работу над новой книгой. Правда, пока я сама еще точно не знаю, как она будет называться.
На вопросы Татьяны Кондратович отвечала французская писательница Калет Филус. Слушайте «Радио Свобода». Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Аптекарь Аме. Доктор Чехов».
Первое в этом году выступление приходится делать траурным. Умер Михаил Леонович Гаспаров. Года два назад я новогоднюю передачу посвятил его книге «Записи и выписки» по критерию веселья, радости, столь необходимых во всяком начале, чтобы дотянуть до конца. Хотя бы и условных, если речь идет о такой в сущности фикции, как календарные даты. Но есть в жизни нечто безусловное, относящееся к тому, что называют как раз условиями человеческого существования. гуманитарными кондициями. Тут следует говорить не только о неоспоримых онтологических реалиях, таких как жизнь и смерть, но и о культурных образованиях, о продуктах культуры, каковая при всей своей конвенциональности все же необходима для того же самого человеческого существования. В этом контексте Михаил Гаспаров был явлением, можно сказать, парадоксальным, носителем культуры, сомневающийся в самой себе. Но если подумать, так это и есть необходимая черта всякой культуры, которую условно можно назвать скепсисом. Скепсис не мировоззрение, в этом качестве он не плодотворен, а как бы обертон культуры, ее сопровождающий. Жизнь и работа Гаспарова, весь его культурный облик – выразительная иллюстрация к одному тезису Поля Валери. В истории бывают эпохи факта и эпохи фикций. Первые – дикарство, вторые – культура. Но культурные эпохи характеризуются как раз возведением фикций в статус фактов. Фикции, заведомые выдумки человеческого творчества, становятся нормами человеческого существования. Религия. Государство в эпоху монархии, моральные установления при всей своей конечной глубинной эффективности – столпы общественного бытия. Процитирую Поля Валери, прежде чем цитировать Гаспарова.
«Всякое общество восходит от дикости к порядку. Поскольку варварство есть эра факта, эра порядка должна представлять собой царство фикции, ибо нет такой силы, которая могла бы утвердить порядок исключительно на принуждение одних индивидов другими». Необходимы для этого силы фиктивные. Порядок требует следственно действенного присутствия вещей отсутствующих и проистекает из уравновешения инстинктов идеалами. Образуется некая мномостная или условная система, устанавливающая между людьми воображаемые связи и преграды, эффекты которых вполне реальны. Для общества они существенно необходимы. Священное, праведное, законное, достойное, похвальное и их антиподы постепенно вырисовываются в умах и кристаллизуются. Обряды, нормы, обычаи выполняют дрессировку человеческих животных, обуздывают или умеряют их стихийные порывы. Но целостность держится исключительно силою образов и слов. Царство порядка, каковое есть царство символов и знаков, неизбежно приводит к почти всеобщему разоружению, которое начинается с отказа от зримого оружия и мало-помалу завоевывает сердца.
Но дальше в трактовке того же Валери происходит нечто не менее интересное, хотя и опасное, можно сказать, роковое. Усложнившийся, обострившийся разум начинает понимать фиктивность священных установлений и отвергать их. Начинается как бы третья качественная эпоха. Можно назвать ее просвещением, можно, по Шпенглеру, цивилизацией, идущей на смену культуре, или в другой номенклатуре – сменой эпохи органической, эпохой критической. В этом процессе рушатся не только прежние кумиры, но подчас и само общество. Процесс этот революционный. А из революции, то есть из гибели старых иерархий, общество выходит, если выходит, всегда существенно демократизированным. Не обязательно в политическом, но всегда в культурном смысле. Начинаются времена массовых, то есть необходимо упрощенных культур. И людям, которые в этих условиях сохраняют культурную память, приходится нелегко. Михаил Леонович Гаспаров представлял собой образец человека, сумевшего внутренне вжиться в этот процесс демократизации и омассовления культуры. Как ни странным это с первого взгляда покажется, но ему помогла как раз высокая культура, та самая культурная память в ее конкретной специализации. Антиковед Гаспаров должен был априорно мириться с фактом гибели, исчезновения культур, от которых в долгой истории остаются осколки и черепки. Он был в подлинном смысле археологом культуры, и его книга «Записи и выписки» была собранием таких черепков, культурным раскопом. При этом выяснилось, что культурная память способна не только отвратить от современности, но и примирить с ней. Это и есть случай Гаспарова, очень поучительный и в какой-то степени утешительный. Отвечая на вопросы одной анкеты, Гаспаров писал.
«Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовая бескультурия. Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражающей, вероятно, многих. Парфенон, вероятно, казался афинским старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков был литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, которые мы храним под небьющимися стеклами, ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура немало не заслуживает пренебрежительного отношения.
Вот урок Гаспарова. Подлинное знание прошлого не мешает, а помогает жить в настоящем. Все в тех же записях и выписках находим интересный пример гаспаровской культурной уравновешенности, его, хочется сказать, олимпийского спокойствия. В бурное время гласности и перестройки, когда упоенные воздухом свободы интеллигенты крушили кумиры недавнего, то есть коммунистического прошлого, Гаспаров, отвечая на очередную анкету, деликатно, но тем не менее принципиально отмежевался от новых иконоборцев, вытащивших из подполья новые истины на смену старым. Это анкета «Интеллигенция и революция». Вопросы в ней сформулированы в духе знаменитого сборника «Вехи», ставшего для антисоветской интеллигенции времен застоя чуть ли не новым Евангелием. Среди заветов «Вех» — критика самой интеллигенции, ее поверхностного просветительства, плоского позитивизма и рационализма, ее политического радикализма, ее идолопоклонства перед народом. После «Вех» слово «интеллигенция» стало чуть ли не бранным у самой интеллигенции. Советские интеллигенты, или образованцы, если хотите, периода гласности, с мазохистским наслаждением приняли эту программу, и Гаспарова закидали в упомянутой анкете соответствующими вопросами, а он вылил на них ушатые холодной воды. Незачем демонизировать недавнее прошлое, потому что давнее, и не только русское, а всеобщее прошлое тоже было плохим. В частности, Гаспаров написал следующее.
«Прав человека я за собой не чувствую, кроме права умирать с голоду. Коллективизм и соборность для меня одно и то же. Между Сталинским съездом Советов и Никейским собором под председательством императора Константина для меня нет разницы. Я существую только по попущению общества и могу быть уничтожен в любой момент за то, что я не совершенно такой, какой я ему нужен. Именно общество, а не государство. Такие же жестокие требования ко мне предъявляют и дом, и рабочий коллектив. Я хотел бы, чтобы мне позволяли существовать, хотя бы пока я не мешаю существовать другим».
Гаспарову задали вопрос, можно ли считать, что миновало время идеологизированной, учительной литературы. И она сможет, литература, опять стать чисто художественной. Он ответил.
«Это зависит не от писателей, а от читателей. Захотят ли они учиться, то есть усваивать готовую идеологию в готовом виде? Если общественные условия давят, то учительной литературой может оказаться поваренная книга. И наоборот, когда отойдут современные политические проблемы, то Солженицына будут читать не как ответ на животрепещущие вопросы, а как чистое искусство. Георгик и Вергилия были агитационной поэмой за подъем римского сельского хозяйства. А кто сейчас, читая их, помнит об этом?»
А вот еще из одной анкеты, отвечая на которую, Гаспаров сформулировал основное правило поведения человека во все века.
«Я немного историк. Я знаю, что людям во все века и во всех странах жилось плохо. А в наше время тоже плохо, но хотя бы привычно».
В подобных соприкосновениях ученейшего академического метра со злобой дня проясняется одна необходимая истина. Не надо на день, на жизнь вот сейчас идущую злиться, злобствовать. Гаспаров слишком много знал, чтобы поражаться открытиям современников. Удивительный Сталин человека, переводившего и комментировавшего сочинение Светония «Жизнь 12 Цезарей». А вот позитив нужно искать везде и во всем, хоть и в сталинских временах. И это говорит, или в данном случае намекает, не сталинист Куняев, а человек, бывший своим в самом изысканном обществе, Михаил Леонович Гаспаров. Всегдашние соблазны и опасность, подстерегающие высокую культуру, некоторый снобизм. Но вот чего начисто не было в Гаспарове, так как раз снобизма. Он сказал о Константине Леонтьеве, что его эстетизм — это взгляд барина из ложи на крепостной балет. И чтение Гаспарова очень провоцирует на пересмотр культурного багажа советского времени. Не найдется ли там чего-нибудь интересного, помимо диссидентства и мастера с Маргаритой? Может быть, хватит восхищаться Ходосевичем или подцензурными ухищрениями новомирцев и вспомнить хотя бы Леонида Леонова? В записях и выписках по-особенному веско прозвучали для меня два высказывания Гаспарова о Павлике Морозове, которому и в Древнем Риме поставили бы памятник, и о флоберовском аптекаре Оме из «Мадам Бавари». Этот Оме, если кто не читал, французский образованец, образец и чуть ли не архетип вот этой самой плоской просвещенности и радикальной бутады, которые в России считались коренными свойствами интеллигенции и в этом качестве отвергались веховцами. Гаспаров же говорит, если б не было таких Оме, нас до сих пор жгли бы на кострах. Такие люди, как покойный Михаил Леонович Гаспаров, как никогда раньше нужны России. Но вот беда, они умирают. Вот Гаспаров умер, а еще раньше сослуживец его Аверинцев и Чудаков Александр Павлович. Что в них было, я бы сказал, как-то не по-русски обаятельно, их разумность, умеренность и аккуратность, если на то пошло. А то, что молчали необходимый культурный тип, едва ли не нужнейший Чацкого, это знал еще Розанов. Такие люди, а их не так уж много было в России и в советские, и в досоветские времена, тем хороши, что они не только яркими цветами и широкошумной листвой произрастали, но и пускали корни, укрепляя сыпучие отечественные пески. Я тут вспомнил аптекаря Оме, а можно было бы и одного доктора вспомнить, Чехова. Михаил Леонович Гаспаров был человеком чеховского склада, сдержанным, скептичным, не склонным к ссорам и разрывам, но готовым принять все и всех в неком необходимом культурно-житейском синтезе. Так и надо. Не максимализм, а компромиссы, оппортунизм, примиренчество. В сегодняшней России кондотьеров и конквистадоров так нужны эти спокойные колонисты. Не за нефтью и золотом гоняющиеся, а растящие простецкие злаки. Хотя бы овес. Овес, как выясняется, в наше время нужнее нефти. Михаил Леонович Гаспаров был конягой культуры. Он помогает понять, что культура – это не цирк, а башня.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Аптекарь Оме. Доктор Чехов». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовила продюсер Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Заморозили весь поселок. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, минус 20.
Юридический советник Мени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос: www.svoboda.org.